Алла Сохи. Хищная планета X-13, окружность 5,5 в зодиаке. Читает Ксения Мамаева. Глава. 121-я статья Конституции планеты Земля запрещает вторгаться на территории чужих планет с целью покорения, изменения внутреннего устройства, использования ресурсов планеты. 2085 год. Часть 1. Глава 1. За 9 месяцев до реальных событий. Рекрутер Дидл сразу понял, что отправит его на войну. Он умел оценивать людей по первому взгляду. Молодой, спортивного вида, скорее всего, готовился перед тем, как прийти сюда. Но, взглянув на дело, понял. Оно никак не соответствует тому, что он видит перед собой. «Ты пишешь, что художник, но нам требуются бойцы. Понимаешь, о чем я?» «Да, понимаю», — ответил парень. «У меня нет, сынок, для тебя теплого местечка в штабе. Я не прошу об этом. Хочу, чтобы меня направили на планету X-13». «Чтобы что? Тебя тут же сожрали твари-убийцы? Надоела жизнь? Я здесь, чтобы бороться с ними». Дидл встал, подошел к парню, не стесняясь, ощупал его бицепсы. «А ты, мальчик, не только сидел картинки рисовал, но и спортивный зал не забывал ходить. Я готовился, сэр. Неужели к смерти? Не думаю, что они хитрее нас», — уклончиво ответил парень. «Те, кто там остался, тоже так думали. Что привело тебя сюда? Выкладывай!» — повысил голос Дидл. «Желание приключения, сэр», — ответил он, вытянувшись во весь рост. «Думаешь, это игрушки, в которые ты резался между рисованием картинок?» Дидл в упор посмотрел ему в глаза. Парень не отвел взгляд и не ответил. Он отвернулся от него, отошел к окну. Понимал, тот ведет свою игру. Но какую? Туда, куда он попадет, не до игр. Там смерть. Из всех отправленных выжили только 5 человек. Сколько здесь стояли перед ним, готовые на все ради интересов корпораций? И где они? Что-то здесь не так. Кто ты, парень? Дидл взял документы и вышел. Открыл дверь комнаты напротив, положил документы на стол. «Все перерыть. Жду полный отчет через 10 минут». Вернулся в кабинет. Сел в кресло у рабочего стола. Парень все так же стоял напротив его стола. «Погуляй 20 минут. Тебя позовут». Парень вышел, а Дидл смотрел на закрывшуюся за ним дверь. Он сомневался, заключать ли контракт. Что-то с ним не так. С другой стороны, все, что от него требуют, новых легионеров. Больше он ни за что не отвечает. Его приемная пуста. Никто не хочет воевать, неизвестно где, неизвестно с кем, даже за хорошие страховые. Он каждый день теряет деньги. Скоро придется закрывать контору. Дидл вновь встал, походил по кабинету. Что с ним не так? На вид спортивного телосложения. В глазах интеллект. Сразу увидел, что парень прошел военную подготовку, но в его анкете нет пункта об этом. Лжет? Зачем? Попав на планету, он не проживет и суток. Какой смысл в этом? Даже если поссорился со своей красоткой, если она у него есть, и решил отомстить, записавшись в легионеры? Думаю, что она есть. Таких парней называют смазливыми. Наверное, отбоя от девчонок нет. Опять противоречие. Поймал себя Дидл. Такие не пойдут воевать, чтобы личико не поцарапать. Черт бы его побрал. Кто он? Зачем рвется туда, где смерть ходит по пятам? В кабинет постучали. «Сэр, все готово!» Парень из информационно-аналитического отдела положил на стол отчет по проверке новобранца. Дидл внимательно прочел его. Все соответствовало анкете, составленной парнем. Позвонил секретарю и попросил пригласить его. Он подпишет с ним контракт, потому что нет противоречивой информации. Если что-то случится там, на планете, то не по его вине. Он защищен вот этими бумажками. Пусть сами разбираются, кто он есть на самом деле. Ну что ж, Адам Сент, ты принят на военную службу космических войск в оперативный батальон. Завтра явишься на военную базу, предстоит недельное обучение, потом корабль доставит тебя на планету X-13. Куда ты так рвешься? Он замолчал, потом добавил. По неизвестным мне причинам. Смотри, сынок, меня можно обмануть. Смерть нет. Парень никак не отреагировал на его слова. Вежливо попрощался и вышел из кабинета. Дидл развернул кресло в сторону окна. Уставился на знакомый пейзаж. Его не оставляли вопросы. Почему? Кто он такой? Вряд ли ответит на них. Если что-то случится там, он узнает об этом последним. Потому что первый в списке за пополнение контингента, но последний, кто получает информацию о делах на опасной планете, куда направляют новобранцев. Что ему известно о ней? Только общая информация. Сейчас ее называют хищной планетой. Не как в начале, когда не было отбоя от новобранцев. Тогда ее называли второй родиной. Глава вторая. Планета X-13. Хроника событий из воспоминаний Дидла. Планету открыли 8 лет назад, недалеко от Солнечной системы. Она пряталась за другой, более крупной планетой, пока та не сошла с орбиты после столкновения с астероидом. В 3 раза больше Земли она привлекла ученых своей внешней схожестью с нашей. Они сразу приступили к ее изучению. Первый, отправленный к ней спутник, подтвердил наличие атмосферы, очень близкой земной. Мягкий климат, запасы воды. Второй спутник привез образцы грунта. Исследовав их, ученые поняли, что недра планеты напичканы природными ископаемыми, которых на Земле практически не осталось. Разумной жизни не обнаружили. Исследования провели только в северном полушарии, но из этого сделали вывод, что планета не имеет разумной жизни в целом. Она вызвала большой интерес со стороны Объединенного правительства Земли. К сожалению, дальнейшее исследование оказалось ему не по карману. Перенаселенность родной планеты, ограничение продовольствия, практическое отсутствие полезных ископаемых перетягивало бюджет на сторону решения социальных проблем. Однако, все понимали, что исследовать планету необходимо на случай экстренного переселения части землян. Промышленные корпорации-гиганты предложили свои услуги, полностью взяв на себя расходы по исследованию, а практически наложив на нее лапу. Они выкупили ее с потрохами. Единственное, что оставалось за правительством Земли, лишение лицензии, если жизни людей на чужой планете будет угрожать опасность, и политика корпораций нанесет вред планете. Человечество ожидало от них продолжения исследования планеты и подтверждения факта отсутствия там разумной жизни для постепенного заселения землянами. С этого момента все закрутилось. Желающих посмотреть на планету, похожую на нашу, а может быть, остаться жить на ней, оказалось чересчур много. В рекрутерскую контору Дидла выстроилась очередь, растянувшаяся на несколько недель. Он греб деньги лопатой. Среди них находились безработные, надеющиеся на постоянную занятость и хороший заработок на чужой планете, искатели приключений, бывшие военные, услуги которых могут понадобиться. Поспешили пристроиться к очереди проститутки и наркодилеры, но их прямиком из конторы направляли в соответствующие органы. Земную грязь запретили переселять на новую неизвестную планету. В первую партию вошли 80 рабочих, непосредственно занятых на подготовке мест для промышленной разработки. 20 человек обслуживающего персонала, занятого сельскохозяйственной деятельностью. Никто не собирался таскать на кораблях еду. Им вменялось в обязанность засевать поля пшеницей, кукурузой, гречкой, организовывать работу птичников и ферм для разведения скота. 5 врачей с необходимым оборудованием и небольшой исследовательской лабораторией. 18 геологов, которым вменялось в обязанность дальнейшее исследование планеты и обнаружение залежей полезных ископаемых. 5 астрономов для изучения окружения планеты, 3 биолога, 3 оператора связи, следившими за процессами, происходящими на планете, 4 пилота шаттлов для погрузки породы в беспилотные корабли и на срочные нужды военных, которые могут возникнуть на планете. Взвод военных в количестве 25 бойцов с командиром во главе. 5 представителей корпораций. Им подчинялись все вышеперечисленные категории поселенцев. 2 секретаря в представительский дом, где жили и работали сами представители. 4 повара, 1 кондитер для общей столовой и 5 разнорабочих. Перед прибывшими на чужую планету, названную землянами X-13, стояла задача подготовки жилья для рабочей смены, выбора места разработки карьеров и шахт. Прибытие основного рабочего контингента ожидалось через месяц. Первые корабли везли личный состав, инкубаторы, яйца для разведения птицы, 2 свиней разного пола, 2 телят, осеменительный материал для них и кошку. Медицинское и бытовое оборудование везли беспилотные корабли, стартовавшие на неделю позже. В них также находилась горнодобывающая техника, генераторы на первое время. Через 7 месяцев первые корабли приземлились на планету и сразу же приступили к разгрузке. Спустя месяц после них приземлились и корабли с техникой. Люди, прибывшие на планету, запустили процесс обустройства первого пункта поселения – маленького городка. Все конструкции, выполненные из пластика, легко устанавливались и собирались. Через неделю на планете появился маленький, очень удобный, одноэтажный городок, вызывавший восхищение и ностальгию по Земле. На фоне невероятного космического пейзажа, окружающего планету, он смотрелся чем-то нереальным. 2 огромные нависшие над ним планеты отражались в белых крышах пластика. Первое время свободные от смены люди сидели на скамейках и любовались неземной, фантастической красотой Вселенной, окружавшей их. Впрочем, постепенно привыкли к бесконечному пейзажу, как к земному. Корпорации, в свою очередь, потирали руки, надеясь на баснословные доходы. Геологи уже в первые дни подтвердили все данные, доставленные спутниками. Недра планеты действительно напичканы полезными ископаемыми, которых хватит на долгие годы. Осваивать планету начали с равнины, более-менее изученным по многочисленным снимкам. Место довольно ровное, вдали от него, судя по картам, сделанным первым спутником, находились густые леса. Через 6 месяцев после посадки кораблей информация о планете прибавилась. Геологи еще раз подтвердили, полезные ископаемые находятся неглубоко от поверхности Земли, что удешевит их добычу. Карьеры решили не углублять больше 150 метров, чтобы не тратить сухое горючее, привезенное на кораблях. Вырабатывать его на планете только планировали. Последовавшие за первыми, корабли везли дополнительную технику для расширения площади добычи. Через 2 месяца после начала работы беспилотники, ожидавшие результаты, везли к Земле первые плоды вложений корпораций, а прибывающие на планету пассажирские корабли везли рабочих, профессионалов в горнодобывающей области. Работа закипела. Ежедневно с планеты стартовали беспилотные корабли, наполненные рудой, углем и другими полезными ископаемыми. Геологи со своей стороны расширили поиски ископаемых, каждый день уходя все дальше от освоенных площадок. Ученые, ответственные за изучение планеты, занялись подробным анализом флоры и фауны. В их отчетах красной чертой проходило отсутствие насекомых и животных, подобных тем, что населяют Землю. Если быть точнее, им вообще по прошествии года, которые находились здесь земляне, не встретились ни животные, ни насекомые. Они не могли объяснить нового для науки явления. Считали факт настораживающим. Корпорации не обращали на их выводы никакого внимания, надеясь, что впоследствии изучения планеты придет объяснение. По мере прибытия кораблей с техникой и людьми расширялась площадь освоения планеты. Всего на ней, как посчитали корпорации, для организации нормального процесса добычи, на который они рассчитывали, и освоения, требовалось 465 человек. Штат с каждой сменой предполагали увеличивать, как и расширение самого поселения. Городок, состоящий из временных палаток, располагался на изученной равнине. В центре находилась столовая и пункт управления. Вокруг них медицинские учреждения и техническая часть. Около стояла палатка представителей. Военные казармы, рабочие и бытовые палатки располагались на окраине. Поля, птичники, скотный двор находились на севере в полукилометре от городка. Все отходы жизнедеятельности пускались в сливную яму, выкопанную за полями. Строительство очистительных сооружений только планировалось. Примерный диаметр всего поселения составил 1600 метров. Все заселились в порядке, предписанном корпорациями. Рабочие почти на окраине, ближе добираться до мест добычи. Военные казармы на самом краю, чтобы в случае угрозы могли контролировать ситуацию. Доставку рабочих на карьеры осуществляли они же, на специальном транспорте. Общий гараж находился на одной линии с казармами. Представители корпорации, находившиеся на планете, следили за всеми процессами жизни на новой планете, чтобы избежать случайных жертв. Каждый, находящийся на планете, имел свой контракт и свою страховку на случай смерти или увечья. Платить за нелепые случаи корпорациям не хотелось, поэтому еще в конторе Дидла все наемные рабочие и легионеры внимательно читали страховую часть контракта, только потом подписывали его. В нем значилось время нахождения на планете. 3 года. Время в пути туда-обратно – 14 месяцев. Полное обеспечение питанием и одеждой, медицинская страховка, страховка жизни. Семьям контрактников выплачивалась часть заработной платы, остальная часть хранилась в банках корпораций.